ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Шримад Бхагаватам, песня 7 глава, 9 текст, 33. Прохлад успокаивает Господа Нарисимхадеву. Прочитай санскрит, пожалуйста.
Тасьяйвате вапурдам ниджакала шактя санчодита пракрити дхармана атмагудхам Амбась ананта шаянат вирама тат самадхир набера бхутсва каника ватаван махабаджам.
Пословный перевод.
Тасья.
Тасья.
Той. Верховной личностью Бога.
Личностью Бога.
Эва.
Эва.
Несомненно.
Несомненно.
Те.
Те.
Твое.
Твое.
Вапух.
Вапух.
Космическое тело.
Космическое тело.
Идам.
Идам.
Это вселенная.
Это вселенная.
Иджакала шактя.
Иджакала шактя.
Могущественным временем.
Могущественным временем.
Санчодита.
Санчодита.
Возбужденные.
Возбужденные.
Пракрити дхарманаха.
Пракрити дхарманаха.
Три гуны, атрибуты материальной природы.
Трибуны, атрибуты материальной природы.
Атмагудхам.
Атмагудхам.
Дремлющая в тебе.
Дремлющая в тебе.
Амбаси.
Амбаси.
На водах, которые называют причинным океаном.
На водах, которых называют причинным океаном.
Ананта шаянат.
Ананта шаянат.
С ложа именуемого Анантой.
С ложа именуемого Анантой.
Который представляет собой одну из твоих ипостасей.
Который представляет одну из твоих ипостасей.
Пирамат самадхе.
Пирамат самадхе.
Вышедшего из состояния.
Вышедшего из состояния.
Йогического транса.
Йогического транса.
Набхе.
Набхе.
Из пупка.
Из пупка.
Абхут.
Абхут.
Появился.
Появился.
Ваканика.
Ваканика.
Из семени.
Из семени.
Ватават.
Ватават.
Как огромный баньян.
Как огромный баньян.
Махаабаджам.
Махаабаджам.
Гигантский лотос.
Гигантский лотос.
Заключающий в себе все миры.
Заключающий в себе все миры.
Вырос подобным же образом.
Вырос подобным же образом.
Так, первого стиха. Сотворенный космос, материальный мир, тоже твое тело. Из совокупной материи, возбуждаемой твоей могущественной энергией, кала-шакти, проявляются тригуны материальной природы. Ты просыпаешься, покоясь на своем ложе Ананташеши, и в твоем пупке возникает крохотное трансцендентное семя. Из этого семени, словно огромное баньяновое дерево, прорастающее из маленького семечка, появляется гигантский лотос, заключающий в себе целую вселенную. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этих стихах последовательно описываются три формы Махавишну, которые создают и поддерживают материальный мир. Карандакашая Вишну, Гарбхадакашая Вишну и Кширдакашая Вишну. Из Махавишну появляется Гарбхадакашая Вишну. А из Гарбхадакашая Вишну в свой срок появляется Кширдакашая Вишну. Гарбхадакашая Вишну возникает из Махавишну. Из ее пупка вырастает цветок лотоса, на котором рождается Господь Брахма. Таким образом, Вишну – первопричина всего сущего, и потому все мироздание не отлично от него. То же самое говорит Кришна Бхагавадгите: «Ахам сарвася прабхава матах сарвам правартате». «Я – вечный источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня». Гарбхадакашая Вишну – это экспансия Каранада Кашая Вишну, которая в свою очередь является экспансией Санкаршаны. И в конечном счете Кришна причина всех причин, Сарва Карана Каранам. И материальный духовный мир считается телом Всевышнего Господа. Материальное тело возникает на основе духовного тела, то есть представляет собой его экспансию. Поэтому, когда человек начинает заниматься духовной деятельностью, его материальное тело одухотворяется. Аналогичным образом, когда в материальном мире распространяется движение сознания Кришны, весь мир одухотворяется. Пока человек не осознает эту истину, он будет продолжать жить в материальном мире, но тот, кто полностью развил в себе сознание Кришны, живет уже не в материальном мире, а в духовном. Прочитаю перевод. Сотворенный космос, материальный мир, тоже твое тело. Из совокупной материи, возбуждаемой твоей могущественной энергией, кала-шакти, проявляются три гуны материальной природы. Ты просыпаешься, покоясь на своем ложе Ананта-шеши, и в твоем пупке возникает крохотное трансцендентное семя. Из этого семени, словно огромное баньяновое дерево, вырастающее из маленького семечка, появляется гигантский лотос, заключающий в себе целую вселенную. Прохлад успокаивает Господа Нарисимхадеву. Песня 7, глава 9, текст 33. Эти молитвы устанавливают равновесие в уме Господа, если так можно сказать. В данном случае глава так и называется, что Шри Прохлад успокаивает Господа. Что Господа беспокойный ум. Очень интересный момент. Это обмен расами. И нам кажется, что Господь выходит из равновесия. Или нам может показаться, что мы выходим из равновесия иногда под влиянием гун природы. Но это не совсем так. Стоит нам вспомнить философию, ум сразу успокаивается. Стоит вспомнить абсолютную истину, никаких беспокойств нет. Но кала-шакти, время, оно возбуждает различные энергии Господа. Служит ему таким образом. Если Господь хочет быть разгневанным, то эта шакти, она вызывает гнев у него. То есть энергия, его энергия, которой он пользуется. Он на самом деле в равновесии находится в полном. Ом Пурнама, да, Пурнама, да, он полное целое. Имперсоналисты, они медитируют на его имперсональный аспект, где нет никакого разнообразия, никакого возбуждающей энергии. Это царит вечный покой, вечность. Нет беспокойств Вайкунтха. Но что касается самого Господа, он имеет различные настроения, меняет настроение для своего наслаждения. И в данном случае здесь он проявляет верховный гнев, как верховная личность. Не тот обычный гнев, который мы знаем. Он не та личность, которую мы понимаем, он верховная личность. И гнев его также связан с его высшей природой. То есть его личность всепронизывающая. Нет места, где бы не было Верховного Господа. Существует в различных его проявлениях. Иногда он может пронизывать каким-то одним настроением все вокруг. Как Нарисимхадев, он пронзил гневом всю Вселенную. Поэтому вся Вселенная не могла ни о чем другом думать. Даже полубоги они обеспокоились и не знали, что делать дальше. Как дальше выполнять свои обязанности. Они поняли, что пока они не успокоят Господа Нарисимхадева, не смогут приступить к своим обязанностям, что все пронизано страхом, гневом, невозможно. Означает, что настроение Господа, оно преобладающее, и на нем зиждется все остальные расы, вкусы жизни. Например, аналог, как царь, представитель Бога в этом мире, описывается в шастрах, что царь погружается в скорбь, то есть все царство погружается в уныние. Одна личность всего. Но от него многое зависит. Итак, цари не имели права погружаться в скорбь или впадать в заблуждение, или руководствоваться материальными привязанностями, как царь Дритараштра. Он разрушил все царство из-за того, что просто был привязан к старшему сыну демоничному. И так, верховная личность, значит, что не должен иметь привязанностей, друзей, врагов. Должен быть всегда в неизменном состоянии, поддерживающем все. Это место принадлежит Верховному Господу, на самом деле. Но даже Господь иногда выходит из равновесия, выходит из себя. Это удивительно, потому что в Гите он говорит об этом, намекает, что тот, кто достигает сверхдуши, достигает вечного покоя и очень близок к совершенству. Но демоны, они терзают сверхдушу. Сверхдуша – основа покоя всего. В Мы хотим достичь вечного покоя, нужно достичь сферы души. Это есть основа всего покоя, основа брахмана, личность, да. Но демоны терзают сферу души, выводят из равновесия, лишают его покоя. И вот здесь пример в этой главе. Как, насколько Господь, когда выходит из себя, что это такое вообще? Но иногда мы выходим из себя, это будет страшно. Страшно для нескольких людей, допустим, но если Господь выйдет из себя. Знаете, есть такой пример, когда Ишода качает люльку с Кришну, усыпляет его, чтобы качать его. Вот так она делает. Во Вриндаване есть такие люльки. Ну, детские обычно. В деревнях то же самое делают. Это аналог. Все же от Кришны пошло. Кришна качается в люльке, на самом деле. То вся вселенная начинает колыхаться вот так. Ишода не знает ничего. Она просто качает Кришну. И Кришна просто спит. Но вся вселенная начинает болтать. Туда, сюда, туда, сюда. И даже полубоги думают, что случилось. Может быть, конец света уже наступает. Что-то преждевременно. Они начинают беспокоиться. Во Вриндаване все спят спокойно. Это просто клюлька качается у Кришны. Никто не беспокоится. Итак, если Господь гневается, здесь он в беспристрастном образе. Здесь он не гневается обычно. Нет, он не проявляет никаких вообще эмоций. Как Карана Дакашай Вишну, Гарпа Дакашай Вишну, Рикшира Дакашай Вишну. Его как будто бы и нет. Йога-нидра состояние. Он отстранен от этой материальной двойственности, не попадает под ее влияние, не участвует в этом, не переживает все это. Мы переживаем старость, рождение, смерть, двойственность, друзья, враги, удачи, неудачи, скорбь, потери, желания бесконечные. Но птица, сидящая на дереве тела, вторая, не переживает все это эмоционально. Наблюдает, санкционирует, дозволяет, вообще в другом измерении находится. То есть, как бы его называют спящим в этом мире. И этот мир просто его сон. Он не придает этому большого значения. Для нас же в этом сне Верховного все кажется реальным. Иллюзия времени. Время побуждает нас действовать как реальная энергия. То есть переживания все реальные. Но где вчерашний день, который мы пережили? Переживания остались, дня этого нет. Где сегодняшний сон, который мы видели? Мы его пережили во сне, а сна нет. Пропад говорит, во сне может что-то страшное присниться. Вы просыпаетесь, сердце колотится у вас. Переживания реальные, а сна нет. Также вся жизнь это переживания оставляет. А ничего не больше, кроме этого. Это сон Махавишну, говорится. Итак, Габрата Кашая Вишну находится в йога-нидре, но он дает начало всему. Он причина всех причин. Но в материальном мире эта причина за пределы материи находится, как будто его нет. Для материи его не существует. Он нейтрален. Это высшее состояние благости, нейтралитет ко всему. Если мы хотим достичь состояния благости, это тоже нейтралитет ко всему. И к хорошему, и плохому. Мы ничего здесь не осуждаем, не критикуем и ничто не прославляем в этом материальном мире. Ни то, ни другое не является вечностью, основой, реальностью. И то, и другое временно, как сон. Поэтому, когда в людях проявляются различные качества, мы не придаем этому большого значения. Но это иллюзия, карма, ну так он обусловлен, такое рождение у него. Так человек заслужил то, что заслужил, то получает. Но если Господь выходит из равновесия. Если у Господа проявляются какие-то качества, это значительно очень. Для всех миров. Так, полубоги не могли приблизиться к Нарсимха Деву. Услышав гнев, увидев, как он убил Хираньякашипу, они могли даже близко подойти. Он не мог успокоиться. Он гневался, гневался и гневался. Он же не устает. Мы можем просто устать гневаться. Что выход энергии огромный, мы просто устаем. Надрыв какой-то получается, у нас может голова заболеть, у самих там плохо станет от такой перегрузки физической. Что гнев это огромное напряжение на самом деле, в уме, физическое, это же топает ногами человек страшно, кулаками трясет, может ударить головой об стену в гневе, не заметить даже. Потом он будет считать эти проблемы, когда успокоится. Там в гневе состояние аффекта, человек он быстро устает, потом падает и засыпает, и в какую-то прострацию впадает, но Господь не устает. Верховный гнев, и он не устает, он продолжает, нет причины, чтобы у него успокоиться. Он гневался на всех, на полубогов, считал, что они абсолютно бесполезны вообще. Они благословили этого Хираньякашипу, Господь Брама благословил Хираньякашипу. Господь Шива не вмешивался вообще в это. Все полубоги вообще потеряли силу, стали рабами Хираньякашипу. То есть он находил какие-то причины, очевидно, потому что просто он хотел защитить Шипрахладу. Знаете, когда человек в гневе, он только об одном думает. Полная сосредоточенность, полная йога. Гнев. Должен сосредоточиться на одном. Если вы нейтральны, беспристрастны ко всем, как вы можете гневаться? Ну, представьте, насколько же Господь может быть пристрастным в своем нейтралитете, преданным. Но Бхагаватам об этом говорит, что они живут в моем сердце, а я в их сердцах. Очень близкая связь. То, что преданный переживает, и переживает то же самое. То же самое. Это касается только преданных. В остальном он беспристрастен, равно ко всем относится. И любой человек, если предается, ему он принимает, неважно, демон он или не демон, но сразу поворачивается к нему лицо. Он на самом деле беспристрастен, но чувствителен к бхакти. Великий Господь, это не какое-то, не какое-то грубое существо бесчувственное, как слон, чем больше, тем грубее кожа. Нет, тем более его и великая чувствительность, и нежность к своим бхактам. Если в руках он носит булаву, который сокрушает совершенно, живого места не оставляет, и лотос. Нежнейшее создание, говорится, чистейшее создание. То есть в нем сочетаются потрясающие, удивительные вещи, несовместимые в обычном человеке. И твердость, как удар молнии, вот такая вот нежность бесконечная живому существу. И говорится, что это сочетание означает великая личность. По этим двум признакам можно понять величие личности. Прабхупада был таким. Был твердым, как удар молнии. Он не шел на компромисс с абсолютной истиной. Он разгромил всю материальную науку. Он был как Нарисимхадев проповедовал. Но как он нежен был к своим преданным. Каким он был любящим к своим преданным. И так к Прабхупаде приходили люди с улицы, узнавали об этом движении и хотели найти лидера поговорить. Уважаемые люди. И даже запись, как это происходило, эта беседа. Одна женщина сказала, Прабхупада, она подошла, пришла и сказала, о, она видела совсем другого человека, что на улице преданные приставали с книгами, они вели себя грубо, совершали много ошибок. Если кто-то не покупал книгу, они называли демон и уходили. То есть люди сильно шокировались, что за движение, они ходят в каких-то вот простынях. Ну, это было сначала смешно, в начале движения, еще не знали, как культуры даже одеваться, и как мы тоже одевались, помню, хоть и по колено, и в таком духе. И бегали, как сумасшедшие, распространяли ко всем эти книги. Вот, и далеко мы были до совершенства, конечно, но Прабхупада сказал, делайте это, распространяйте книги. Некоторые люди покупали книги, некоторые были обижены, потому что с ними так обошлись, эта женщина была обижена. Она пришла к Прабхупаде и сказала, вот ваши последователи, вот вы другое впечатление совершенно создаете, когда я общаюсь с вами. Вы другой человек. Вы на самом деле, вот я понимаю, настоящий лидер, вы духовный человек, но ваши последователи что делают? Вы послушайте, как они проповедуют на улице, какие слова они используют, как они обзывают людей, если не покупают книги, как они требуют пожертвований для нашего очищения. А как они настойчивые. Они вообще ничего не слушают, и она жаловалась, и Прабхупада слушал это все с уважением к этой женщине, потом сказал, пожалуйста, простите моих возлюбленных учеников. Он защищал их все, не наказывал. Они занимаются преданным служением, они еще не все понимают, они еще не все не умеют, у них нет еще качеств, но они на верном пути, они очистятся. Вы верите мне? Вот вам я верю, вот я вижу. Да, вам я могу поверить. Вот ради вас я могу все это простить. Также, если Господь Ахам твам сарапа пепси защищает всех грехов, ошибок, ничего не бойся. Он говорит то же самое. Занимайся преданным служением, все недостатки беру на себя. Я защищу тебя. Очень нежное отношение, значит, очень тонкое отношение. Любовное отношение. Но что касается демонов, очень жестко. Жестко. Жизнь сурова, посмотрите, какая суровая жизнь в Якали. Сколько смертей, сколько насилия, очень суровая. Действительность, реальность, она очень суровая. И это тоже по воле Господа происходит. С одной стороны, преданному он может все простить, с другой стороны, демон очень сурово наказывает, материалист очень сурово наказывает. За каждый поступок ответишь полностью. Как мне сказал один человек, сидящий в тюрьме с большим сроком, там была программа просто. Вы говорите, око за око, зуб за зуб, он сказал, потом подошел ко мне. Но знаете, как здесь на самом деле? Вот здесь, где я нахожусь, знаете, как на самом деле? За один зуб здесь раскрошат все зубы по кусочкам, методично. Он говорит, ты гораздо больше получаешь страдания, мне кажется, чем то, что я слышал в грехе. Так он сказал. Это суровая действительность. Людям кажется, за что вообще я страдаю, почему я так страдаю? Но потому что люди, думая, что они велики, теряют чувствительность, что не характерно Господу. Чем более великая личность, тем более он чувствительный становится на самом деле. Но сам ложное величие, они теряют чувствительность и внимание друг к другу, и причиняют насилие, даже не замечая этого, говорят, а за что я страдаю вообще? Они даже не понимают, за что они страдают. Настолько они огрубели в этом сознании материальном. Итак, если человек-материалист совершит какую-то ошибку, первое, что начинает делать, обвинять всех вокруг. Если он совершает ошибку. Поэтому в шастре говорится, тот, кто обвиняет всех вокруг, ищет недостатки, он сам повинен во всех этих грехах на самом деле. Это делает только негодяи таким образом. Разумный человек, он признает свои ошибки. И полубоги, они считали себя виноватыми. Не могли подойти, они боялись этого гнева. Он рычал, он сдавал звук. Это же лев, голова льва была у него, еще более пугающий. Вообще представьте, человек заходит с головой льва, настоящий. Видели голову льва? Живую, близко. Очень опасно, очень страшно. Итак, Господь принял такую форму ужасающую просто. Он не просто эту форму принял, он еще пользовался этой формой. Открывал пасть, там язык был острый, как бритва, клыки. Все это было трансцендентно, но очень страшно. Это был настоящий гнев. Ни одно живое существо не могло выдержать этого взгляда и формы Нарисимхадева. Кроме Шри Прохлады. Шива прятался. Брама прятался. Не говоря о других полубогах. Они подготовили там пуджу, префернали, гирлянды, но не могли подойти. Настоящий Прохлад. Он, похоже, все-таки из-за тебя пришел. Тебе эти 5 лет ребенку. Решили предложить его в жертву. Ну, то есть они как в благости неправильно понимали мотивы Господа, правильно понимали. С ним подойдем, мы не знаем, что будет. Мы вряд ли сможем успокоить, а когти очень острые. И в гневе он может не различать вообще. Он только что сокрушил, вообще не глядя, все вокруг. Все подряд просто. Мы боимся, что мы попадем в ту же самую мясорубку. Прохлад, подойди ты, вот тебе гирлянда, вот тебе префернали, скажи ему что-нибудь, как несколько слов. Но Шри Прохлад, когда подошел, Нарисимхадев сразу изменился. Сразу. Нет причины гневаться, видите. Он видит преданного и думает, что все хорошо. Знаете почему? Преданный также думает. Если преданного спросить, как дела? Хорошо. Сейчас вряд ли кто-то так скажет. Говорит, у меня куча проблем. Но я помню, что когда преданные вернулись из тюрьмы в сознании Кришны, вернулись из тюрьмы, и спросили, как дела? Он говорит, очень хорошо. Господь всегда был с нами. Когда Ананда Шанти вернулся из психушки через 6 лет, он сиял, его в Петербурге увидел тогда. Никто не мог понять, как это 6 лет. Его там пытали 6 лет вообще. Жизни не давали. А он сияющий вернулся, такой, знаете, улыбается, такой сияющий, такой человек красивый. Спросил, как дела, как все? Очень хорошо, он говорит. Как? Это вы же были один, вы даже мантру там толк не могли вслух повторять, даже просад не или с преданными не общались 6 лет, вы были в условиях, где причиняют насилие и убивают вообще людей там этими психотропиками. Говорит, нет, я один никогда не был. Господь Кришна был со мной, Прабхупада был со мной, все было нормально, очень хорошо было. Это преданный. Если спросите, как дела преданного, он плохо. О чем же он думает тогда? Он думает о Господе или думает о себе? Если преданный думает о Господе, он говорит, всегда хорошо мои дела. На смертном одре скажет, спросите, как дела? Он говорит, вот так. Фарш, во Вриндаване на Матаджи умерла, показывала руками. Улыбаясь, оставляла тело. Она страдала, там были боли. Сначала она корчилась, это был киртан. Потом в сам момент ухода она подняла 2 пальца вверх. И улыбалась, такая была счастливая. Говорит, вот так хорошо, так здорово вообще, Господь. Это преданный называется. И когда Шри Прохлад прошел через такие испытания, когда его собственный отец, занимающий верховное положение во Вселенной, некуда было обратиться за защитой. Даже отец его, понимаете, не защищал. Наоборот, был его врагом. А отцу вся власть принадлежала, он делал что угодно, хотел убить сына разными способами. И Господь так гневался из-за этого, что чуть не разрушил всю Вселенную. Пришел. Вот он, Нарисимхадев. И вот он посмотрел на наши Прохлады, и что же он видит? Прохлад говорит, у меня все хорошо. Да нет, я вижу тебя, он был такой счастливый вообще. То есть ее больше причин гневаться не было. Он взял на колени, стал обнимать, проявил любовь. Ну, Кришна. Лотос, нежный лотос. Только что он был ударом молнии. Страшным оружием, таким живым. И Прабхупада он говорит, что почему люди думают, что у Господа нет чувств? Почему не считают, что он не умеет гневаться? Почему не считают, что он не умеет говорить? Или думать? Или ходить? Почему они так думают вообще? Может? Вот, говорит, пример. Нарисимхадев проявил гнев. Кришна, это сам Кришна, проявил форму гнева. Есть эмоции у него также. Как Махараджи Парикшит спрашивает Шукадева Госвами, как же можем мы вот этими чувствами, этим умом, этими эмоциями постичь Господа и говорить об этом? А что отвечает Шукадева Госвами? На самом деле наши чувства чисты изначально, духовные. Не с того же источника вышли, что и другое. Хришикеша, он повелитель чувств. Говинда, он управляет чувствами. Чувства, это его чувства на самом деле. Наши чувства, это его продолжение. У нас нет независимых чувств. Таким образом, именно как раз вот чувствами, и мы можем познать Господа также, но не материальными чувствами. Поэтому материальные чувства контролируют, не означает, что они умирают, эти чувства. Нет, они возрождаются духовные тогда чувства. Через контроль материальных чувств мы обретаем способность чувствовать духовно. Поскольку сейчас наши духовные чувства забрала майя, эти чувства, материальные органы, захватили их. Мы не знаем опыта, может, не понимаем, что такое духовное чувство, но здесь говорится, у Господа духовное чувство, значит, он гневается, он может радоваться, он может смеяться, он может обидеться, может расстроиться. Верховный Господь. Не выходя из равновесия. Что тут же приближает свою энергию, и тут же начинает все это налаживать, его настроение сразу, все реагируют. Господь Читания, как только правило какое-то настроение, Мукунда, который всегда был рядом и пел для Господа Читания, тут же знал, как, какой мотив петь для него. В какое бы настроение Господь Читания не оказался, Мукунда сразу находил нужную мелодию, нужный текст. Это был певец трансцендентный. Сразу чувствовал это. Видите, какое служение, какое внимание, какие чувства, какая чувствительность, какие тонкие преданные, как экстрасенсы их называют, какие экстрасенсы все преданные. Сверхчувствительные преданные. Почему? Служение. Слуга чуткий. Господин не очень чуткий. Но Кришна господин, он чуткий, да, что он служит преданным. А вот это ложное господство, значит, грубое сознание, материальное сознание, эгоизм, непробиваемое. Люди вообще не понимают, как они друг другу причиняют боль и страдания в этом мире. В семьях, на работе, где угодно. Все страдают. И сейчас больше, 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 больше. Что не брак, то сплошные страдания. Что не брак, то сплошные страдания. Не умеют общаться, не знают, как это делать. Почему? Не хватает духовного сознания, не хватает сознания Кришны. Итак, сознание Кришны – это хорошая практика, но важно, чтобы эта практика, этот опыт, который мы делаем каждый день, проник в наше сердце и разум. Очистил его. Размягчил это сердце. Это самое важное. Для чего мы все это практикуем? Практика ради практики, мы все же теряем интерес. Ну, трудно это делать. Долгое время. 2-3 года энтузиазма, а потом, видим, 5 лет уже трудно практиковать. Тоже, потому что сердце осталось прежним. Не размягчается сердце. Это необходимо изучать природу Господа. Мы не должны оставаться имперсоналистами. Итак, здесь описывается его верховное положение, Верховного Господа. Как он творит? В этом материальном мире он не проявляет себя личностно, личность спит, но есть его энергии, есть трансцендентное семя, начало этого, этой вселенной, трансцендентное семя, и затем лотос порождается из его пупка, Гарпада Кашья Вишну. Там, где возникнет Господь Брахма, первое существо вселенной. Сам он не думает, что он нерожденный, что он первое живое существо, что он прекрасно понимает свой источник Брахма, Господь Брахма. Но родившись после Брахмы, не видит этого. У Брахмы есть одно преимущество. Он получает знания непосредственно от Верховной Личности Бога. Я слышал одну вещь, что каждое утро Господь Брахма слушает Шримад Бхагаватам. От кого? От Верховного Господа. Каждое утро, когда Брахма просыпается в свое утро, он начинает слушать Шримад Бхагаватам. Он в лотосе, там есть Господь Вишну, и они разговаривают. Брахма задает вопрос, и так они общаются какое-то время. Потом Брахма приступает снова к какому-то творению после своего сна. Сначала получает знания. Итак, этот порядок, он с начала Вселенной существует, что утром мы посвящаем Шримад Бхагаватам, а затем мы что-то творим в этом мире, что-то делаем. Иначе то, что мы сотворим, Господь не будет поддерживать. Не будет поддерживать. Это будет источником только проблем. То, что Господь лично не поддерживает, никому не нужно будет. Даже тому, кто приобретает, даже ему пользы не принесет, говорится. Одни беспокойства. Как Прабхупада приводит царь, пример. Царь, он думает, что он Пуруша, потому что он управляет людьми. Наслаждаешься, все должны слушать его волю. Но он не должен забывать, что он прокрытие по отношению к Господу. Он должен выполнить волю Господа, на самом деле. Если он забудет это и станет Пурушей, то царство станет бременем прежде всего для него самого. То есть наша природа – служение Господу. Поэтому каждое утро мы слушаем Бхагаватам, получаем наставления. Почему так важно вместе слушать и получать наставления от преданных, в обществе преданных, чтобы развивать смирение? Это хорошо читать Бхагаватам самостоятельно, но мы должны забывать, что это мы должны получить в форме наставления знания, а не в форме информации или академического обучения. никакой пользы особо не имеет. Мы должны выслушать то же самое. Мы можем прочитать и знать это, да, да. Но пока мы не встретим духовного учителя, не выслушаем то же самое в духе наставления и не примем это в духе смирения, ничего не произойдет. Как Прабхупада говорит, зачатие не произойдет, если мужчина нездоров или женщина нездорова. Хотя есть мужчина и женщина. Должны быть еще отношения здоровые. Даже гуру ученик еще отношения, знания есть, да, но не произойдет ничего, если мы не получим это в духе смирения. И Господь Брахма дает такой пример. Он считает себя просто незначительным слугой Верховного Господа. Это великое творение, которое для нас непостижимое. Это творение Брахмы. Но на самом деле Брахма говорит, не я творю, через меня происходит. Первое его творение разрушилось. Он сотворил сначала. И оно разрушалось на глазах. Он снова обратился к Кришне. Сказал, войди в мое творение. Я не могу поддерживать, могу лишь творить. Поддерживаешь ты. И тогда Господь по его просьбе вошел во второе творение. И мы живем в этом творении, которое Господь поддерживает. Нужно знать. Если мы хотим, чтобы наша жизнь была успешной, также поддерживалась, нужно вспомнить, кто такой Верховный Господь, что он личность. Он все поддерживает, каждое живое существо, беспристрастно ко всем относится, но так любит своих преданных. И кем же нужно стать в этом мире? Конечно же, преданным. Если мы хотим установить отношения с Богом, то нужно стать преданным. И понять все его стороны, эти благоприятные стороны. Не просто стороны Творца и Судьи, как люди большинство понимают, его суровые аспекты жизни. Недостаточно. На самом деле Кришна не постигается в этих суровых проявлениях. Кришна, он всегда всеблагой, всегда любящий. Кришна это совершенно особое имя, секретная тема. И даже в Ведах Радхе Кришна. Тот, кто приближается к Радхе Кришне, получает возможность непосредственно служить в любви, в полной, всепоглощающей любви. И никаких суровых аспектов, никаких проблем. Даже демоны не беспокоят преданных, как во Вриндаване. Они не боятся ничего. Они могут впасть в асуры или смело, мальчики-пастушки. Они могут подойти к Тину Касуре и плюнуть ему в лицо вообще, мальчишки. Так описывается. Потому что Кришна рядом. Ничего сурового. Они могут гореть в огне пожары, не бояться. Да Кришна, он спасет в любом момент. Кришна всеблаго, он всегда защищает своих преданных. Бхакта Ватсал, он так любит, говорит, в моем сердце они, как же я могу? А я в их сердцах, фактически мы как одно целое с преданными. Если кто-то обижает преданного, он наносит мне оскорбление, он говорит. Он так это понимает. Видите, какое положение, как важно то, что Прабхупада дал нам стать преданным, понимать эмоции Кришны, чувства его, его деяния, имя, формы, разнообразный, так много форм у него. Он говорит, мы не только Кришне поклоняемся, мы всем формам Бога поклоняемся. В Кришне все. Поэтому не сектантское движение. В Кришне есть все остальное, все привлекающие, вмещающие абсолютно все качества имена. И Индра Симхадев также Кришна. Мы должны видеть в нем Кришну, который может разгневаться, может сыграть такую роль в совершенстве. Интересный был случай, я расскажу о Джайпуре. Мы были в Джайпуре в этом году. Почему мы были в Джайпуре? Ну, то, что мы хотели снова увидеть божества, три божества, как обычно, преданные посещают Мадан Махан Кокароли. Потом Говиндаджи Джайпури и Гопинат, там же. Ведь три божества за одно путешествие считается, что прям бхакти обеспечено в этой жизни. Но мы верим в это, да, и мы делаем это. Это, на самом деле, очень вдохновляющее паломничество по этим храмам. Это изначальные божества Вриндавана олицетворяют Самбанду, Абхидаю, Прайоджану, самое главное. Все в них есть. Получить благословение этих божеств очень важно. Но одной из побуждающих причин поехать туда, стимулирующей нас, была холи во Вриндаване, которую очень трудно пережить западным преданным. Ну, некоторые любят, играют в холи, одевают короткие гамчи, там рамачари идут, и все в краске кидаются тут со всеми. Но во Вриндаване холи необычная. Тогда везде, в Джайпуре тоже холи проходит, но там он проходит по-другому. А во Вриндаване это боевые действия, хорошо организованные военные действия. Там барабаны у них, группы, как-то они там стратегию имеют свою, и с утра они уже не работают эти дни, они только кидаются, и не только красками, чем попало вообще. Там вход в раш уже, знаете, там смертельные случаи бывают. На каждой холи там кого-то убивают. Камнями могут запустить. Я сам видел это. Если внезапно кого-то выпачивают краской, если он рассердится, там, или женщина какая-то, он может взять камень и запустить вот такой камень. И в одну машину бросили вот такой пакет, знаете, взрыв-пакет называется, сухая краска. Забрасывают, он там разбивается, так, бух, и вся машина, вся там, зеленый такой яркий цвет, или там розовый, там, или смесь этого всего. И гневный водитель весь зеленый, красный, знаете, выходит, там кричит, и уже смешно. А это потому, что он весь с краской, он не видит себя со стороны, он смешной. Но он разгневанный, не на шутку. И пытается что-то сказать, зачем же вы так поступаете? И пока он пытается, ему еще ведро краски сверху на голову выливает тут же. И вот просто невозможно. То есть там до полного смирения нужно довести каждого, до полного смирения. И уже последний называется грязный холи. Но все идет в ход. Канализация, вот эта сочная канализация. Дети, особенно дети любят. Они берут шприцы, набирают и в лицо. Вот там, где эти поросят, вот эти сточные каналы, в Риндаун, знаете, такие вот душевно такие, пахнущие. Ну, откровенно, уже лучше ничего не придумаешь. И прям в лицо, или вам на одежду. И их догоняют потом, эти злые взрослые. И этих детей прям вниз головы, эти каналы опускают. То есть хори невероятные. Уже с утра они не спят, они поднимаются, месть. И барабаны там гремят, они уже все настраиваются, берут там все эти ведра, шприцы, там краски. Мы говорим, мы поедем в Джайпур. У нас есть уважительная причина. Мы уехали, рассчитывая, что мы вернемся уже позже холи, после холи. Но мы ошиблись во времени, приехали в разгар холи как раз последний. Это, я такого в жизни не видел, что такое холи. Кришна показал нам, как бы, что это за праздник, еще со времен Кришны все это. Видите, военные действия присущи также Кришне и живому существу. А как вот в мире воевать? Вот холи. Есть другой праздник, когда день в году есть, или два, или три, не помню, когда все гопи, все женщины, они с палками ходят по Вриндавану и ищут мужчин. С какой целью? Избить палками. Разрешается в эти дни кого угодно, любого мужского пола попадется, бей его и все. Любой. Неважно, брат он твой или чужой, или муж, или нет, не имеет значения, просто бей и все. И мужчины прячутся в эти дни, а женщины их ищут с палками. И бьют откровенно вообще. То есть, ну, как бы эмоции выходят, женщина-жена тоже хочет показать свое, как бы, ну, право, как свою независимость, свою... И даются такие дни, такие возможности, когда мы можем воевать там, но мир сохраняется при этом, видите? Это духовные праздники. Ну, в общем, мы уехали в Джайпур. И в Джайпуре к нам такой холи было, знаете, подходили женщины с краской и спрашивали, можно? Ну, чуть-чуть сюда. Ну, чуть-чуть сюда. Ну, спасибо. Ну, да, они ничего не спрашивают. Ну, просто туман розовый, зеленый, голубой. Что-то, атмосфера была совершенно трансцендентная. Какая-то радость удивительная и опасность какая-то, знаете. Ну, Вриндаван. В общем, столько вкусов, столько эмоций в Кришне. Иногда мы даже боимся этого, видите, ехать в Вриндаван в такое время. Рядом они скрываются. Там был Деванада Пандит тоже с семьей. И его супруга Парвати вышла с ребенком в магазин. За водой просто. На две минуты. Они вернулись, мы их не узнали. И главное, что мы их не узнали внутренне. Даже эмоции у них. Они как личности изменились. Они были выкрашены на цвет, конечно, красивые. Волосы были растрепаны вот такие все. Как будто их через какую-то пропустили, знаете, странную машину. Вот какие-то такие странные. Они говорят, тихие, смиренные, и сидели вот так просто, смотрели на глазами плохо. Ничего надо не думать, не говорить. И где-то там впереди привез, их там покрасили, обвели там, что-то сделали. И Девананда Пандит потом явил чудо. Он мне рассказывал, не знаю, верить, не верить, но я вам расскажу по секрету. Он снял всю одежду с этого ребенка, мальчика. Там была у него рубашка, там были шорты, трусы тоже все были в краске, все снял с него. И стал стирать отец. Стирает и чувствует, что одежды стало меньше в ведре. Он достал все, трусов не было.
Стер.
Вот видите, кто как думает, но я не знаю. Это холи, в общем. Но в Джайпуре что хотел рассказать. Случилась очень интересная история, неожиданная. Мы встретили ученика Прабхупады там. В храме Говиндаджи. Где-то мы обувь оставили на том месте, вышли уже из храма. И он там убирал обувь. Это ученик Прабхупады, бизнесмен бомбейский. Но у него дом прямо вот около храма Говиндаджи. Богатый человек. Тут же буквально метров 50 пройти всего. Тут же его дом стоит. И он видел, что у нас группа. Он спросил, откуда, как меня зовут. И он упомянул Хари Кришна с вами почему-то. Я удивился, что он знает Хари Кришна с вами. Я говорю, я был его учеником. Он говорит, да, я, говорит, его знал. А вы кто? Как вас зовут? Назвал его духовное имя. Включи ученик Прабхупады. Я так обрадовался, ученик Прабхупады. Внезапно встретились. Ну, у него, может быть, какие-то трудности были свои, не знаю, я не вникал в это. И внезапно наша встреча перешла в какой-то разговор. Он пошел покупать просад, он стал всех угощать, всех преданных собрали. Сел на скамейку, мы сказали, раскройте Прабхупаде. Я не мог где-то рваться. Он впал в какой-то транс, в какую-то эмоцию, он стал таким эмоциональным, он стал так говорить. Он не мог остановиться вообще. Преданные стали плакать многие. Он такую эмоцию передал. Я понял, какие же чувства внутри, вот преданный, вот внешне он абсолютно равновешен. Но какие глубокие, сильные чувства у него. Просто когда это вырвалось наружу, было просто, мы были потрясены этим. Как Нарисимхадев, знаете, он гнев, а тут вот что-то другое, привязанность к Прабхупаде. Он стал говорить, не думайте, говорит, никогда не думайте, что Прабхупада обычный гуру. Когда он же многое сказал. И он доказал эти слова. Это не просто были эмоции. Это была на самом деле осознанность, глубокая осознанность. Он говорит, что я живу в Индии, я родился в Индии. Это страна гуру, здесь много гуру. Но что мы видим? Даже сильные проявления, сильные движения какие-то гуру, если кто-то уходит, движение сразу ослабевает. Но Прабхупада говорит, он где ни появлялся, как магнит притягивал всех вокруг. Даже собаки сбегались. И когда он говорил, люди делали это и всю жизнь делают. И когда он ушел, движение еще только усилилось после этого. И теперь я вижу, что последователи Прабхупады таким же магнетизмом обладают, точь-в-точь. А теперь уже, что ученики учеников, говорят, то же самое, говорит, везде, говорит, ты же вижу Прабхупаду. Такого нет больше, говорит, нигде. Это, говорит, только один ответ, только одно объяснение, что этот гуру был непосредственно связан с Вернишой. Так он объяснил. А Прабхупаде, говорит, это была просто душераздирающая встреча, потом он вообще уже не мог, не устоял, и всех нас к себе домой пригласил. И там видели фотографию, там все эти ученики. Он сказал, что встреча с Прабхупадой, известный этот пример, когда Прабхупада сказал ему, ты бизнесмен, что ты скажешь, какой-то вопрос они обсуждали, там что-то, какой-то проект был, он занимался бизнесом. Он сказал, на самом деле, Прабхупада, вы настоящий бизнесмен. А Прабхупада сказал, объясни, что ты имеешь в виду. Он говорит, посмотрите, я бизнесмен, потому что мне отец стал наследство. У меня уже были какие-то деньги, я их научился пускать в оборот, я просто научился бизнесу, потому что у меня все было. Но вы поехали в Америку ни с чем. 7 рупий у вас было? Сколько там было? 40 рупий. Ну, что такое 40 рупий? На 1 час в Нью-Йорке, говорит, меньше жизни. 7 долларов. Даже не поменяешь. Вообще ничего не было. Ни компаньонов, ни поддержки, никого, ничего. Один приехал в садху какой-то без денег, без ничего. А теперь, говорит, у вас лакхи рупий на счету движения. Вот вы, папа, настоящий бизнесмен, он сказал. Вот это известная беседа, это состоялась с этим человеком, с этим преданным. И также он познакомился со своей женой. И он говорит, знаете, говорит, какой Прабхупада был удивительный. Когда он увидел мою жену, я сказал, Прабхупада, вот я женюсь, вот моя жена, моя невеста. Он обрадовался. Говорит, так ты моя невестка получаешься. Это мой духовный сын, а ты моя невестка. Взял его, говорит, за руку прям, как отец. Прям саньяси берет за руку и пойдем на кухню, будешь готовить сейчас. И пошел, говорит, готовь, все. Она это до сих пор помнит. Она, эта женщина, сидела неинициированная. Она сидела, и так у нее глаза увлажняются, когда Прабхупаде говорили, она до сих пор это помнит. Какой Прабхупада, сколько любви от Прабхупады было. Но когда речь заходила о знании, что Прабхупада говорил? Ученых нужно бить сапогами по лицу, он говорил. Вы просто не узнаете. Прабхупада был иногда очень гневный, когда говорил такие вещи. И как это сочетается, говорится, вот, в одном преданном. Это равновесие, что это? Он говорит, это непосредственно представитель сверхдуши в этом мире. Но этот ученик уверен в этом. Что, говорит, другого объяснения нельзя найти. Потому что такие вещи сочетаться могут быть только в очень-очень великой личности. Непосредственно представитель сверхдуши. Ну, то, что мы здесь читаем, даже не просто сказка. Это игры Господа, его деяния. Это реальность Шримад Бхагаватам. То есть мы читаем, должны читать правду, высшую правду. Когда Гопал Кришна Госвами приехал в Петербург, помню, первый или второй раз, у нас была тогда Комсомольская правда, была другая правда, еще какая-то правда была, газеты были правда. И он сказал, у них своя правда, у нас своя правда. Все, у нас правда Шримад Бхагаватам. Это наша правда, мы его читаем каждое утро. Они каждое утро газеты читают, а мы Шримад Бхагаватам читаем. Так, мы читаем о Господе. И персоналисты теряют интерес к Бхагаватам. нам не нужно подавляться. Не нужно забывать. Дороги, по которым не ездят, зарастают, написано. Они зарастают, и мы не видим пути. Была дорога и заросла, ее как будто и нет. Нет, она есть дорога. Нужно постоянно ходить по этой дороге, двигаться. Жизнь должна протекать. Мы должны Шраванам Киртан продолжать всегда, любой ценой. Чтобы не забыли то, что написано здесь. И наши чувства также имеют место быть в сознании Кришны. Иногда мы страдаем, что не находим места своим чувствам именно в сознании Кришны. Мы как бы контролируем, а как занять чувства. Но здесь описывается. Господь имеет чувства, и они трансцендентны. И наши чувства тоже изначально трансцендентны, если связаны с ним. Для Господа Прабхупада гневался. Иногда он мог проповедовать так людям, что брать за грудки, вот так приближать к себе и говорить: ты не это тело. Попробуйте, вот так пропадали. Это были эмоции. И когда кто-то стал говорить об персонализме однажды, впервые ученики увидели, что Прабхупада побагровел от гнева аж весь, знаете. Стал красным вообще. Что-то он так гневается. Видели, как он разгневался? А почему так разгневался? Видимо, он так Кришну защищает. Видимо, Кришна для него очень дорог. Прабхупада имел чувство. Конечно, это отличается от представлений о духовном учителе в обычном мире, персональном мире, где гуру всегда уравновешен, всегда спокоен, никогда не гневается, всегда любит, все едино. Все, что он делает, все божественно, все хорошо. Все Божья роса называется. Такой персонализм. Тамагуна. Когда Викананда приехал в Америку, им предложили же бифштекс. Знаменитая история. Прабхупаде рассказали эту историю. И что он сказал? Он ничего не сказал, сказали другие. Он индус, что вы, что он не будет есть мясо, он же вегетарианец. И знаменитую фразу сказал, которая всех покорила. А почему бы нет? Все едино. Представитель философии Майявады приехал. Но Прабхупада на это быстро ответил. А что бы он сказал, если бы предложили немножко бы испражнений? Немного, чуть-чуть. Просто понюхать хотя бы при встрече. Как бы он это принял? Здравствуйте, дорогие гости, вот вам понюхать чуть-чуть испражнений. Все едино, а что? У нас ничего другого нет дома. Испражнений много, остальное дефицит, знаете, платить бесплатно очень много. Если все едино, то какая разница, как мы встречаем гостей? Какая разница между отцом и сыном, гуру, учителем? Какая разница? Все друг друга учите. Как в одном городе в Америке, там одни майвади и гомосексуалисты, и все. Они все друг другу дают сами посвящения, дикши по много раз в день. У вас проблемы? Дикшу нужно дать. Через неделю снова проблемы, еще одну дикшу. Не будет проблем. Сколько глупостей, посмотрите. Нет преданности. Итак, преданный также эмоционально предается Кришне. Это любовь. Не просто на уровне разума, что надо предаться, он такой могущественный, если не предамся, то мне конец. Явный конец. Да что ж ты говоришь, конечно, конец. Надо предаваться. Изучая философию, точно конец. Но преданный, он не боится Господа, Шипрохлад. Он просто подошел бесстрашно. Все в руках. Жизнь теперь в руках Господа, а чего ему бояться? Такой великий преданный. И когда Господь увидел, насколько Шипрохлад был счастлив, видя его, он даже не расстроился, когда был убит Хираньякашипу. Но даже отец все-таки его, как бы то ни было. Но он попросил, говорит: а ты не можешь дать ему освобождение? Первая просьба была моему отцу. Нарисимхадев сказал: Прохлад, ты не понимаешь. Ты не понимаешь. Это не просто был гнев. Я ему уже дал освобождение. Это же не просто материальный гнев. Он уже освобожден. Не будь в иллюзии. Проси что-нибудь настоящее. А я, говорит, не боюсь твоих когтей вообще. Нет страха. Я боюсь материального существования. Это преданный. Преданный боится забыть Кришну. Все остальное не так важно. Теряем, приобретаем в этой мире все что угодно. Я слышал одну историю, вот рассказал, по-моему, Бхакти Бринга Говинда с вами когда-то. У него был Шикшагуру в Вриндаване. Ахинчина Кришна с Бабаджи, по-моему. Да. Мы ходили на его самадхи. Ну, он рассказал, как он воспевал, круглые сутки мог воспевать, днем и ночью. То есть он трансцендентный был совершенно человек. И у него еще друг был, с которым он часто воспевал. Тоже Бабаджи. И говорит, я тоже приходил туда, поскольку он был моим Шикшагуру, и с ним воспевал мантру. Я говорю, просила, можно прийти воспевать? Говорит, да, приходи, будем воспевать всю ночь. Но я думаю, там будут мриданги, караталы, там гармонь, там мелодии будут, там музыка будет. Там. Нет, они сели с четками и на всю ночь. Я тоже сел, думаю, я попал. Всю ночь сидел с четками, боже мой, это невозможно. Как? Но киртан, там музыка, там танцы, еще можно как-то выжить ночь. Но с четками. Но как только начали повторять, я вижу, с таким вкусом, да такой вкус. Они не замечают часов вообще, они повторяют каждый звук. Они ощущают. Я был, я еще раз приду. И так он ходил. Но однажды он пришел, и друга не было. Друга бабочки не, нет. Я сижу, повторяю, сам думаю, а где же друг? И спрашиваю, бабочка, а где ваш друг? Он ушел, повторяю, смотрю. Угу. Опять нет, где-то нет. А он когда придет? Да он ушел, повторяю, смотрю. И он смеется, ага, он ушел. Я начинаю понимать, что значит ушел, что значит ушел. Я вижу свежие самадхи в углу. Как ушел? Ушел, что ли? Да ушел, спокойно, смотри, он ушел, ушел. Ванга, ты что-то сказала об этом? Настанет время, когда люди будут праздновать день рождения, день смерти одинаково. Изменится сознание. Мы должны подражать материалистов, впадая в скорбь, там, теряя что-то в этом мире, знаете. Ну, конечно, мы переживаем это эмоционально, но мы должны знать, Господь за этим стоит. Там есть чувства, там есть отношения, у каждого отношения с Богом. Нет никаких проблем. Это не наш мир. Даже родственники нам не принадлежат. Даже мой собственный ум мне не принадлежит. Я всем этим пользуюсь, а сверхдуши. А он просто спит в йога-нидре. Пожалуйста, делай, что хочешь. Поэтому мне кажется, что это мои эмоции, мои чувства. Не совсем так. Без него невозможно бы ничего чувствовать было и видеть, и слышать. Говорим, лучи солнца. Что мы имеем в виду? Что без солнца никаких лучей быть не может. Сознание Кришны, что без Кришны сознания вообще быть никакого не может. Ни чувств, ни сознания, ничего нет. Он все это дает и поддерживает для нас. Пожалуйста, пользуйтесь, но не привязывайтесь. Здесь нет ничего, ровным счетом, чтобы нам принадлежало. Скорее нужно понять, что я, как душа, принадлежу ему. И на этом все закончится. Весь этот кошмар материального существования. Ну, Господь Нарисимхадева, он разрушает быстро гейцианархии, если к нему обращаться. Мне принесли в Куджиного божество на Нарисимхадеве сегодня. Сломанное. Я не знаю, что должен сделать. Ну, уже нельзя его использовать. Поломанное. Упало божество, ребенок уже. Это Ананта Кирти попросил, и Шопха. Когда ребенок уронил это божество и сломал, он в кому попал. Знаете вы? Они рассказывали, в коме находили. Да. Что-то случилось потом, на следующий день в коме был. Это божество, там Угра тоже. Но он сидит вроде спокойно, но у него... Я открыл, посмотрел. Но его нужно опустить в реку, поскольку поклоняться нельзя разбитое божество. Посмотри, что будет со мной, когда я его еще уеду. Ну, где-нибудь садите, пополам разделим это. По пути где-нибудь сделаем. Воды сейчас мутные и очень бурные, не хочу сюда. Может быть, Черное море. То, что мы возьмем его с собой. С Тетхана. Так что для нас лучше Гура Гауранга алтарь. Сишигор Нитай. Да. То, что в Майяпуре мы видим Угра. Угра — это форма, это исключение. В Индии вы не найдете таких форм. Сейчас никто не поклоняется или кали в такой форме. Нас сочли сумасшедшими вместе с Кон, когда узнали, что мы хотим установить такую форму. Горел алтарь на этом однажды. И мастерская сгорела, когда делали в этом Нарисимхадеве. То есть были сразу испытания начались. Он же в гневе. И только брамачари, наишники должны служить ему. Никаких других людей. Такие условия. Ну, так слово просто, поскольку тема Нарисимхадева. Хари Кришна. Какие будут вопросы, пожалуйста.
Поняла бы недавно, но, в общем, киртане, как это, даже родители в экстазе, наши дети там в киртане, но это больше напоминает, ну, японские обезьяне, питомник, там что-то кричат, бегают. И многих это беспокоит. Топчут цветы, клумбы, подрастают когда просто девочки могут просто растолкать, может быть, постарше физически, и танцуют, ну, так, ну, мало-мало уникальные живота и так далее, вот такие вот. Или это нужно нам, вот кому-то не нравится, вырабатывать вот это вот смирение, о котором мы говорили, или что-то с этим нужно делать?
Необходимо обратить внимание на культуру киртана. Не просто петь киртан, стучать, как попадется, выражая просто свои эмоции, культуру киртана. Поэтому здесь должны посоветоваться дети Дука Хабру. У него есть культура киртана. Высокая культура киртана. Отношение киртана – это священное действие. Значит, наилучшим образом все делается. Поведение должно быть хорошим. Конечно, может быть танцы, активные, все, но в рамках хорошей культуры. Обучайте. Обучайтесь культуре киртана. Ну, конечно, трансцендентный киртан, понятное дело. Не означает, что мы должны вести себя вульгарно на киртане, например. Или с противоположным полом отношения какие-то устанавливать во время киртана и танца. Это нужно быть внимательным. Все отсюда исходит. Девочки, мальчики, они возбуждаются на киртане, поэтому. Где как бы пляски начинаются какие-то, такие неконтролируемые культуры киртана.
Я читал Шримад Бхагаватам с этой песни, которая называется «Молитвы струйных вет», что у Господа есть Вишну, татва испансии, а Джива, татва, она испансия его энергии, которая называется самвит, энергия знания. И там я очень нашел объяснение, какая имеется связь, что самвит шакти, мы испанцы самвит шакти, знания, гьяны, вигьяны. И какая есть связь с этим? Хотя мы по личной энергии мы часто забываем это знание, можем воспринимать энергии внешней, Господа.
Существует только одна чит-шакти, на самом деле. Есть две энергии, чит-шакти и ачит-шакти. Есть сад-читананда, но все это чит-шакти. Проявляется как сад и как ананда еще. Но без чит-шакти невозможно сознание Кришны. Посредством знания связь происходит йога. Чит-шакти главное. Поэтому говорится самвит. Энергия самвит. А энергия ананда не назовешь, что очень маленькая. Есть какая-то ананда, но очень маленькая. И при помощи одной ананды мы не можем получить связь. А знание маленькое, но мы можем при помощи такого маленького знания получить связь с большим знанием. Поэтому знание прежде всего. Ананда уже следствие этого. То есть в знании невежества не бывает. То есть блаженство в невежестве неполноценно, верно же? Ананда без чит-шакти неполноценно. Поэтому главное это чит-шакти. Наша природа.
Хари Кришна, вчера вы рассказывали о важности, что мы должны быть задействованы в миссии, в преданном служении и в проповеди. Вот есть ли какой-нибудь у вас опыт или вы где-то наблюдали это, проповедь в городе и в деревне, она отличается. Вот с чего начинать развитие проповеди в деревне, в частности, в нашей общине? Потому что у нас за 9 лет только один человек пришел в храм.
Это не важно сейчас. В вашем случае не об этом речь идет, когда говорится проповедь, скажем, в деревне, в Куджиново. Прабхупада однажды дал урок ученикам, послал их петь харинаму в лес по дороге. Они не знали, куда дорога ведет, они шли там долгое время, но там ничего не было. Они вернулись и сказали, Прабхупада, там не было ни души, никого. Мы тут пытались проповедовать, но мы, конечно, пели киртан, мы делали, как вы говорили. Прабхупада сказал, нет, там было много живых существ, которые вас слышали. На земле нужно проповедовать. Взаимоотношения с природой. Это не просто сельский труд. Это нечто гораздо большее. Люди удивятся в свое время этому, что начнется как будто в высоте юга. Пока многие преданные даже этого не понимают. Что имеется в виду сельский труд сознания Кришны. Трансформация происходит. До какой-то степени мы это видели, скажем, вот в Алматы на ферме. До какой-то степени. А еще раньше в Альмике, когда приезжали в Швецию, там была ферма преданная. Где преданные живут именно в тех местах, мы начали замечать, что там все уже другие законы начинают вмешиваться. Другие гуны, другие законы. То есть чудеса происходили на глазах, трансформация. Поэтому здесь не то имеется, что мы должны деревенских людей так или иначе как-то всех привязать, привлечь сюда. Нет, нужно подать пример общения с природой, служения Кришне на земле. Как вчера мы говорили, земля подразумевает корову. Если мы хотим на самом деле серьезно жить на земле, необходима корова будет. Значит, не будет развиваться полноценно наше сознание Кришны. Те, кто хочет жить на земле. Но я не говорю, что это нужно сейчас делать. К этому нужно прийти. Постоянно не получится, скорее всего, в этих обстоятельствах. Помните тот пример, когда Прабхупада с учениками, он уже как бы был болен сильно во Вриндаване, но хотел тоже на проповедь выехать, его взяли ученики, привезли в деревню в одну диску. Это Тамал Кришна Госвами, кажется, вспоминает. И там вот молодые саньяси, и они проповедовали. Прабхупада просто сидел, смотрел, наблюдал. И они проповедовали те стандарты, которые Прабхупада им дал. То есть 16 кругов, 4 принципа, каждый день нужно мангалар идти, то есть и деревенские жители, они... Началась проблема. Ну как, земля? С восходом солнца вы уже в поле должны. Все, и до заката. Вот в такую горячую пору нужно очень много работать. И они снова спрашивают, а как же нам быть? Мы работаем. Мы должны работать на земле, иначе мы не успеваем ничего. Мы сможем так много посвящать духовной практике. Но Тамал Кришна Госвами сказал, ну так, говорят ачарьи, мы должны стремиться, потому что нет другого выхода. Все равно нужно. Ну а как же нам быть-то все-таки? Тогда мы не успеем на земле работать. И так началась проблема. Тогда Прабхупада вступил. Он сказал, вы работаете каждый день. Так. С восхода до заката. Да. Но выходной-то у вас есть? Есть выходной. День-два есть. Хорошо. Но даже когда вы отдыхаете, все равно что-то есть. Готовите же все равно. Приходится это делать. Поесть нужно. Так вот. Собирайте все деревья. И готовьте. Готовьте пир. Продукты приносите. И в это время пойти киртан, пока все готовится. 2 часа обычно готовится, если так, со всеми этим вот хозяйством. 2 часа киртана, принимайте просад и работайте еще неделю. И, говорит, вы очиститесь. Достигнете совершенства. Вот, пропадал. Он везде знал, что сказать пропадал. Место, время, стоит. Понимаете, сельский труд для Кришны, это также преданное служение. Это не что-то лишнее, это не какой-то кармический труд. Не путайте это с кармической деятельностью. Это важная миссия очень, потому что в будущем вся цивилизация перейдет на землю. И именно вот с этого начнется процветание. Не с городов. Города уже сгнили все, уже заживо сгнивают люди. Никто там не хочет жить даже. Все эти люди, которые деньги там качают, они живут там на дачах у себя, в пригородах, подальше, на джипах приезжают. Жить в Москве никто не хочет. В Петербурге никто жить толком не хочет постоянно. Как только лето, все оттуда сразу хотят уйти. Вся жизнь будет на земле, но... Но пример сейчас такой, что это какой-то тяжкий, непосильный труд, потому что еще атмосфера такой, мы не создали необходимый. Животные начинают служить человеку. Это то, что мы видели. Сами. Все собаки сбежали с огурью, чтобы охранять ферму. Есть просад и охранять ферму. Сами. Кошки пришли, забегают вашим, обнюхивают все углы и уходят. Ищут, нет мышей? Нет, все, в порядке, уходят. Птицы прилетели, которые давно уже не было там. как бы потеряли этот вид, убежали, что люди там стреляют их там, из рогаток. И... Деревья все выпрямились, кунжи появились, там вода пошла из-под земли. Чудо какое-то, воды там нехватка была. Все это на глазах было. Так что у нас должен быть еще опыт общения с природой, как с энергией Кришны. Мы для чего читаем Бхагаватам? Если думаешь, что это просто кармический труд, земля, и для шудр, это большая ошибка на самом деле.
Преданных, ну, как вы вчера говорили, что то есть, в принципе, вставать рано, да, и все делать, то можно, в принципе, совместить и утреннюю программу, и работу на земле.
Я думаю, да. Это я просто привел пример, как мы можем быть гибкими, да? Да. Но понятно, что мы можем найти выход здесь, да. Только разумных преданных. Само собой разумеется. То есть не то, что всю неделю будем там где-то, да, только раз в неделю приходить.
А потом преданных.
Но просто мы предлагаем, что есть гибкие варианты. Важно развивать общину.
Скажите, пожалуйста, а как вот быть родителям вот по тому случаю, когда божество упало, в семье у них раз, допустим, божество, и они привлекательны, когда идет процесс омовения, переодевания, дети прям тянет туда тоже принять участие в этом процессе. И, соответственно, они
так могут руки
взять или еще что-то. Не дай бог то же самое
может
произойти в их руках. Они же такие
спонтанные. Детям не дают божества.
Нельзя?
Нет. Детям, которые себя еще не контролируют, не дают божества руки. Зачем? Дисциплина? Это Кришна? Нет. Подрастешь. Время должно прийти. У них будет нетерпение. Они будут ждать, когда же я подрасту. Прабхупаде отец подарил на день рождения однажды Ратху Говинду. Это был праздник его жизни. Отец поклонялся всегда. Да, то есть он должен оценить этот дар в свое время, потому что дети не потрогают в руках и все и забудут. Два раза уронят и все, и бегут. Родители должны быть внимательны, да, чтобы божества дети не роняли. Мы несем ответственность за это. Бог в доме. Простой в Кали-Юга это означает тупой. Синоним. Это Кали-Юга. Извращенные понятия. Простота в треугунах материальной природы. И наивность это простота в невежестве. Она же и тупость. А в благости простота это барменическое качество. Он открытый человек. Нет двойного дна. Простой человек. Но он глубокий. Он не тупой.
Искренний.
Да, простота. Открытый искренний человек. Но в невежестве она обретает извращенный смысл уже. Негативный очень. Наивность, причем она наказывается очень сурово по закону природы наивности. Дети наивные, они могут сжечь дом своей наивностью. Реакции суровые.
Я просто вот хочу... Ну вот Матаджи Дваракапри, она говорила про поводу детей, да, ну, что иногда безобразие, да, происходит. То есть, и, ну, я просто знаю, она не досказала, как бы, о том, что родители зачастую становятся на сторону детей, как бы. И когда делаешь замечания детям, да, то родители обижаются, и, ну, то есть, доходит до абсурда, то есть, как бы, что родители уже на тебя, ну, или на тех... старших преданных, как бы, которые сделали замечание, и в принципе они старшие преданные, они могут как бы, ну, сделать замечание, но поскольку это родительские, они вмешивают, и в общем они говорят, нет, мой ребенок.
Родители не понимают культуры.
Как быть?
Родители по своей природе, они не могут сурово наказать ребенка, хотя и пытаются иногда это сделать. Они по природе доброжелатели, поэтому нужны еще другие старшие в социуме существует, которые могут оказать на самом деле ребенка. Также присутствие родителя. Взять их за ухо и поднять. И родители не должны ругать старших за это. Хотя могут успокаивать ребенка, там сострадать, а они не должны ругаться и воевать со старшими. Это жизнь. Дети должны учиться настоящей жизни. И кроме этого, вообще можно не детям это говорить, а родителям говорить. Хотя это более-менее бесполезно.
Да.
Если ребенок полезет в чужой огород, он иногда получит палкой, хорошо, правда, от кого-то? И что, будете жаловаться в милицию? Нет, он не будет жаловаться в милицию. Вы знаете, это нормально. Ребенок должен получить урок. Не лезь больше туда. Так вы скажете. Даже в храме, если он начинает уже переходить всякие границы, он тут тоже получит урок от старших. Неправильно это. Дети должны знать, где, как себя вести правильно. Это культура Вриндавана. Там даже собаки знают, как себя вести правильно. Посмотрите, они не зайдут туда, куда им нужно. Собака знает свое место, свинья знает свое место на улице. Все живут вместе, но все знают свое место. Есть воспитание, есть культура. Строгие отношения есть. В своих рамках у тебя есть карма, ты свободен. Пожалуйста. Никто не вмешается туда. Твое место никем не занято. Но если ты вмешиваешься за какие-то другие вещи, ты будешь наказан. То есть нужно воспитывать детей. Особенно мальчиков. Девочек сильно не надо наказывать. Но мальчика нужно строго держать. В храме. Ну, про храм. Дисциплина в храме должна. И культура киртана должна. Родители уже неисправимы.
Тогда тупиковая ситуация получается.
Детей воспитает социум. Те же преданные. Преданные также будут воспитывать.
Так вот, как вам нарвутся на такое отношение, тоже было у меня в прошлом году. Он ломает просто черешню, которую посадил в факте кирка с вами. Вот я просто сделала замечание. Я раздался к нему, бывает, как не такая жадная, там, типа, это же не твое мы черешню ломаем. Просто люди, как говорят, защищают ребенка.
И причем они обижаются.
Да, и просто родители привязаны, и все. Это проблема родителей уже. Они слишком привязаны, чтобы быть преданными. Чистыми.
Но что делать тогда? Проявлять смирение?
Нужно стать преданными. Мы должны стать преданными, понять культуру вайшнавскую, а не просто основываться на своих привязанностях. Об этом речь идет сейчас.
Ну, я думаю, может быть, если это касается храма, то лидер, который здесь руководит, он должен объяснить родителям, что это на самом деле для их детей даже большой грех, потому что они воруют имущество Кришны. Если эта черешня принадлежит божеству, а их дети лезут туда и едят непредложенную черешню, то это грех. И они будут страдать за этот грех, а не дети. Они пойдут в ад за эту апарадху. Поэтому, ну, как-то нужно им объяснить.
Должно быть какое-то место священное, верно? Согласен? Храм — это священное место. Если тут Кришне надо всех учить, и детей, и взрослых учить, что это все принадлежит Кришне. Это не наше. Это для Кришны все растет тут. Воспитывайте родителей. Не так, что он ребенок, ему все можно. Нет, есть Кришна.
А ну вот некоторые ссылаются на такие вот на шастры, что до 5 лет ребенок царь, так
вот. Он царь у них дома.
Да.
Но не в храме.
Не в храме. То есть царь у себя дома, можно так и говорить родителям.
Да.
Родители его слуги. Не означает, что все слуги их ребенка. Это касается родителей. Это природа создала специально, чтобы очистить ложное эго людей. Родители очищаются, служа своим детям. Поэтому священные вещи нужно устанавливать строго. Стандарты должны быть строгими. Тогда мы почувствуем это священное место, войдя сюда. Здесь на самом деле Кришна будет присутствовать. Видите, это называется коммуна, коммунизм. Мы еще не остыли от коммунизма. Еще не выветрилось это понимание. Я думаю, что вы справитесь с детьми, вас много. Дети по своей природе, они все равно должны будут принимать наставления старших.
Существует сознание пяти истин. Это Ишвара, Джива, кала, прапити, карма. И у преданных на каком-то этапе открывается пути истины, их развитие.
Но они открываются последовательно, похоже. Сначала человек понимает отличие материи и духа, потом начинает понимать отличие души и сверхдуши, потом понимает, как работают законы кармы, гуны, материальной природы и время, последовательно. А потом он должен понять все это вместе. Вместе. Сначала санхи он отдельно все постигает. Отдельно мы уже все это знаем же. Теперь мы должны постичь вместе. Вот жизнь. Вот мы сейчас обсуждаем что? Черешню? Нет, мы обсуждаем те же самые темы, но уже в жизни. Все это включает эти истины. Теперь преданные должны на земле работать с этим пониманием, детей воспитывать с этим пониманием, общаться друг с другом с этим пониманием, все вместе. И карма здесь работает между нами, и высшая воля работает между нами, и время работает также между нами. Все эти законы одновременно работают. Как же решить все это, распутать? Преданным служением мы читаем. Кришна доволен, все будет ясно. Значит, он теперь должен практиковать это вместе. Одновременно все это понимание. Кто обижается? Она обижается почему? Он Верховного Господа не понимает. Не понимает, что присутствует Верховный Господь в этом. Но тут плохая карма или плохой человек. Да, это тоже правильно. Или Кали-юга тоже правильно. Но нужно учитывать все факторы одновременно. Бхагаватам сначала описывает философию, потом просто описывает историю. Сказки. Это не сказки. Это уже как бы совокупность всего этого знания. Жизнь — это совокупность всего этого. Вот мы действуем уже, здесь живем, дышим, разговариваем, мыслим. Все то, что написано в Бхагавад-гите, теперь живет. Давайте изучать, жить этой жизнью в сознании Кришны.
Хари Кришна, вы сегодня говорили об имперсонализме. И вот у меня, например, такое мнение сложилось личное, что ну это где-то там в Индии, это имперсоналисты. А если у нас движение Хари Кришна, проявление имперсонализма, и как они, если нет, то вообще могут проявляться, и это нам не грозит?
Проявление имперсонализма не так. Майявады – опасное проявление. Имперсонализм, как брахмавада, это хороший учение. Мы принимаем имперсонализм, Прабхупада говорит. Имперсонализм включается в эту философию имперсоналистку.
Как он проявляется?
Равное отношение ко всем, нейтралитет. Это имперсональное отношение, но это ровный мир, как бы покой, равновесие. Майявада – это уже другая проблема. Вот майявада – это проблема. Майяваду? Майявада – это склонность к оскорблению. Это майявада. Это свое собственное превосходство я должен чувствовать всегда. Поэтому я кого-то критикую, что-то всегда обсуждаю, всему даю оценку, спорю с кем-то и так далее. То есть я оставлю свою истину какую-то относительно, свою личную. Это майявада. Потому что за этим кроется понимание себя как Бога, как Абсолюта. Все это выражается в 10 оскорблениях святого имени. Поэтому это мы должны их избегать. Нам дают ачарьи это. Избегать оскорблений, чтобы очиститься от моей воли.
Гордыня — это тоже
моя. Гордыня — это самая основа моей воды. Гордость, там, титаническая гордость. Самая великая гордость. Ее трудно отличить от истинной гордости в высшем проявлении, потому что мои вади достигают реализации духовной определенной даже. Сияние даже какое-то достигают. И тем не менее, это моя вада. Истинная гордость, она формулируется так. Я слуга Бога. Это гордость. Это истинная гордость. А понимание «я в конечном итоге стану Богом» — это большое ложное. Ахан карави мутхатма. Картахам эти монеты. То есть, большой осел, он думает, что то, что он делает, это он делает. Делают гуны материальной природы. Я слуга Бога просто. Это моя позиция. Ведь все остальное уже делается по законам природы. Я могу служить в этом процессе, но никак не господствовать.
В чем разница чая Абхаса и Пратибива Абхаса? Потому что я читаю работу такое, очень трудно понять, в чем разница. Надо спрашивать даже мне.
Чая на Абхаса означает почти, да, слабо проявленное. А пратибимба – это искаженное. Искажение. Отражение искаженное, значит, искажение. То есть чхаянампас не имеет искажений. Он не ясный, но не искажает. Как сквозь туман мы видим, искажений нет, но не ясно. Силуэт видим, скажем. Не искаженный. Затемненный. А пратибимба – это искажение именно. Преломление, извращение. Это уже далеко от истины. Я не знаю деталей, что я могу сказать. Если на самом деле он оскорбитель, то не читайте эту книгу. Если там оскорбление в книге.
Ну, в общем, он какой-то свой взгляд излагает.
Большинство людей станут такими. Я не говорю, что преданные станут такими, но людей, большинство людей станут такими. Они для этого приходят в движение, большинство, чтобы какое-то свое мнение потом иметь тоже. С таким пониманием. Мотив у людей прихода в Санни-Кришна сначала нечистый, но некоторые очистятся от всего, а некоторые нет, не сразу. Не сразу. Они вот захотят еще мнение свое выражать, какое-то книги свои писать и прочее. Бывают книги хорошие, потому что они прославляют Прабхупаду, духовного учителя, то есть как бы это хорошо все. Бывает, что просто у них свои какие-то идеи есть. Если это оскорбитель, как вы говорите, если это оскорбитель, то зачем же читать книги оскорбитель?
Так мало книг, что ли?
Да. Или нечего читать у вас, Фуджина?
Все книги Шрилы Прабхупады прочитал.
Мы раньше читали Бхагавад-гиту Семенцова, потому что не было Прабхупады еще. Мы Семенцова читали. Но у вас-то есть... Книги пропали, да, Фуджина, видите? Ну все. Хотя что-то у кого говорится, что книги есть. Все. Вы знаете, что можно просто читать книги Прабхупады и больше ничего не делать? Но это не для всех. Если кто-то умеет читать книги, то этого достаточно. Это так же, как кто-то умеет мантру повторять, больше ничего не требуется для него. А мы учимся читать, поэтому мы еще устаем. Ученики еще устают от учебы. На самом деле, для тех, кто еще в невежестве, это бремя учиться. Тяжело это. Всегда труд, напряжение, аскезы. Исполнять свой долг также для людей, это бремя непосильное бывает в течение всей жизни. У кого есть семья, это бремя. Невежество, учиться, бремя. А когда человек достигает духовного совершенства, то бремя последнее остается у него. Это физическое тело. То есть всегда будет какое-то бремя. Итак, мы читаем книги Прабхупады для того, чтобы научиться жить этими книгами, этими понятиями. И тогда это интересно. Тогда книги, они живые, они интересны очень. Они такую шахту дают, знаете, мощную вообще заряд. Просто вы настолько заряжаетесь верой, такой силой внутренней. Если этими понятиями жить глубоко в сердце. А где-то нужно учиться, иногда вот понять, изучать слова. Как я в Гурукуле, одного директора спросил, как дети читают книги? Он говорит, читают. Читают книги Прабхупады. Я обрадовался. Он говорит, ну как они читают? Ты с ним поговорил, говорит, недавно о понятиях. О словах. Они слов-то не понимают. Я выяснил, что они термины не знают. Они просто прочитывают. Неосмысленно прочитывают. Ну, мы можем быть уверены, что они так почитают несколько раз и оставят. Верно? А от нас требуется, практикующий предмет, осмысливать. Стараться осмысливать. Поэтому хорошо обсуждать. 2-3 человека сидят, читают вслух, вообще обсуждают то, что по пути читают. Углубляют, как бы это понимают. Тогда им интересно, интересно, интересно. Очень интересно.
Как бы чтение
чтение, чтение книг, это как бы рознь, может быть. В плане того, что, допустим, человек читает книги, но его сердце должно размягчаться, по крайней мере, он должен практиковать это знание. А с другой стороны, человек набирается знаний и гордается этим знанием. И его общение с другими преданными, оно как бы так очень жесткое. За это ему ответить. То есть как бы один вопрос. А другой вопрос у меня.
А сейчас попробуем сначала на один этот вопрос. У человека есть как бы разные как бы емкости ценностей. Скажем, есть желание мистических сил у кого-то, есть желание гьяны, есть желание кармы, есть желание освобождения. Ну вот емкости. И кто начинает читать книги Прабхупады? Те, кто какая-то емкость опустела, скажем, одна уже емкость. Вот он начинает читать книги Прабхупады. Ему нужно что-то, какое-то знание получить. Или емкость кармы там уже почти кончается. Сил нет ничего делать, не знаю, в чем смысл найти какой-то. Или гьяна все исчерпал, то есть хочет мыслить, а не о чем мыслить, то есть нет каких-то учений достойных. Или физически ситхи его интересует, что тут, давайте посмотрим. Что процесс сотворения, санкхи-йога интересно, тонкое тело тут, духовное тело, замечательно. И пока он эту емкость не наполнит, он будет читать книги Прабхупады. Но его наполняет, говорит, ну я это уже все прочитал, все уже знаю, все, теряет интерес. Но преданный бхакта всегда чувствует, что емкость пуста у него. В этом отличие. Он говорит, всегда читает книги Прабхупады. В этом отличие.
Емкость преданности?
Да, да, она всегда, она. Он же отдает преданность, служит Кришне, отдает. Она всегда пуста остается. Всегда для наполнения, всегда для обучения, всегда учится. Нищий духом, да. Пусто, ничего нет. У меня за душой ничего нет, поэтому я читаю. Как Прабхупада, знаете, разговаривал с ученым. Говорит, вы несовершенны. Говорит, а вы тоже несовершенны? Говорит, да. Так я поэтому и получаю совершенное знание извет. А вы несовершенны и не получаете. Поэтому я могу сказать, что Кришна Верховный Личный Бог, а вы не можете, поэтому я лучше вас. Говорит, я несовершенен. Но я именно поэтому я постоянно получаю знания. Поэтому я лучше вас. Несовершенный в знании, видите, как интересно. Несовершенный в знании находится. А кто думает, что он совершенный в невежестве. Все наоборот. Так, если это преданный, если он чувствует им через преданность книги Прабхупады смотрит, то он всегда будет читать книги Прабхупады. Всегда важно, интересно.
Второй. Как можно определить человека, что Господь доволен его действием, или недоволен? Может спекулировать еще?
Господь никогда не доволен нашей деятельностью. Наша деятельность несовершенна. Если мы это предлагаем духовному учителю или преданным, для блага преданных делаем, тогда он доволен. А что такое наша деятельность, чтобы его привлекло бы вообще? Его привлекает именно наша любовь, отдача. Вот это жертва, ягья. Вот ягья он принимает. А так что? Какая? Что такое у нас выводило? Ради блага, да, с ним поступаем. Вот Господь тогда уже обращает внимание на это. Ну так, какая там деятельность? Ну что такого мы? Ну лопаты покопаем немножко, ну что тут интересно. Если в самой работе ничего привлекательного нет, без Кришны. Но для Кришны, Кришна уже доволен. И так служить преданным, это очень большая как бы привилегия. Привлечь внимание к Кришне можно легко.
Как относиться к слушанию сокровенных игр Кришны? С одной стороны, если мы еще под гунами материальной природы, то есть разделение, гнев еще есть, мы можем их воспринимать как материальные какие-то деяния. А с другой стороны, Прабхупада сам говорит, что слушая об этих играх, уже издал источник вечного наслаждения, мы избавляемся от вожделения. Как разрешить вот это противоречие? И с каким настроением мы должны...
Необходима культура, поэтому в вашнавской культуре есть театр. Как вы выйдете на сцену? Скажем, вы Шурпанак выиграете, например, кто-то. Это такая вожделеющая особа и все остальное. Вы можете, читая, думать все что угодно об этом, чувство не контролировать, верно? Роль Шурпанак, если на себя примете, то почувствуете вожделение. Но если вы сыграете на сцене Шурпанак, вы не почувствуете вожделение. Верно? Вы контролируете чувства. Потому что вы не забывайте, там рама стоит, там есть отношения, вы должны медитировать на него. В роли Шурпанахи. Если просто читаете, можете оторвать шупанаху отдельно от рамы рассмотреть, и тогда это проблема. А если вы играете шупанаху, вы не можете это сделать. Вы должны медитировать на раму, это связано все, и чисто. Раму вы можете сыграть. Если вы играете одних злодеев вообще, то таким и станете, говорится. Но если вы играете Равну, вы очиститесь, потому что его Рама убивает в конце. Вас должны обязательно убить на сцене. Тогда вы очищаетесь. Даже сыграв там злобно, там, по-настоящему святую эмоцию, зла, там, вот эти вот энергии насилия какого-то, там, своенравия. Это плохая пхава вообще, чтобы переживать ее самому, да? Даже в шутку. Но поскольку Рама убивает вас на сцене, все, полное очищение.
Переведено много книг из комментариев Прабхупады об этих сокровенных играх Кришны.
Да, можете их играть, читать вслух. Вот вслух. Играть по ролям, если хотите, если это интересно, делайте. Творчески. Культура поможет слушать.
Пожалуйста, скажите, вот вы сказали служение преданным, которые поляют Кришна, а если, допустим, служение пожилым людям просто бескорыстным?
Непреданным? Это благотворительная деятельность. Для грехаст это необходимо. Грехасты должен заниматься благотворительностью в обществе также. Байстан Сарасвати ввел это в своем движении. Грехасты все занимаются благотворительностью обязательно. Вайшнавская культура намещает себе все хорошее, на самом деле.
Господь в каждом. Все, что нужно Господь с ним муравьям, вчера прочитал. Не только муравьям, вообще любому насекомому, и потом Господь. Это говорит, еще подойдет. Он наставление своим сыновьям дает, когда уходит. Он говорит, что тут не класс почти, всем же
почитает. Уже муравьям выражаете почтение в Кучиново?
Нет,
муравьям уже? Достойно муравья нужно найти только какого-то. Вот когда увидите радостного муравья, вы тоже обрадуетесь. А радость не получится от преданного служения, которое люди будут заниматься. Тогда же вы, существа, начнут радоваться тоже. Тогда вы будете понимать, они такие же души, как и я. А просто на уровне ума это тоже можно видеть, но сложно. Потому что муравей агрессивный там, он кармический, он кормил, он не образован. Радости нет, он выживает просто в этом мире, там суровой действительности. Творить почтение ему сложно. Но если он в радости, если он пришел за просадом, скажем, тут муравьи пришли, тут понятно, что мы выражаем почтением, это души. Умозрительно сложно все это поддерживать. Мы читаем, да, но как это в жизни? А в жизни мы должны практиковать преданное служение, вот создать эту атмосферу. То все попадают, все становится, как во Вриндаване, все же преданные. Бурундук там преданный пробежал где-то, птица пролетела преданная, все, везде это есть, везде это радость, везде это энергия, все счастливы. Потом всем выражайте почтение, тут попугаям, деревьям, свиньям, все счастливы. Тогда это очевидно становится. А на уровне мамы, вот где-то вспомнить, это забудем. Как только собаку кусит за ногу, мы забудем, что она преданная уже.
Преданным научиться уважать почтение каждого.
Да, хотя бы начать с того, что преданного уважать. До муравьев мы еще не добрались. Доберемся позже.
Можем ли мы развить сильное желание Бхакти Кришны в лобху, если еще не пройденный этап на иврите?
Сначала вера твердая должна быть. Сначала твердая вера. Означает, анартхи на иврите, сердце должно быть уже очищено до этого уровня, чтобы иметь твердую веру. Потом уже разовьется эта духовная жадность.
А как оно? Своими усилиями или общение с тем, кто имеет?
Твердая вера в общении ускоряется процесс. Очень важно.
Имеет лобху, да?
Да. То ускоряет очень быстро процесс. Не по дням, по часам. Это самое важное, общаться с преданными. Когда Мукунда сказал Гададхару, хочешь увидеть чистого преданного? Конечно! Как? К чистому преданному? Конечно хочу увидеть. Где? И он привел Пундарика в Динитхе, в той истории. Это жажда вот это. У меня нет этой лобхи, но я, если буду общаться с чистым преданным, у него это есть. Очень ценное, все стремятся к этому. В вайшнавской культуре. И они пришли туда, и он говорит, смотри. Он, что он там увидел? Боже мой, лежит Пундарика в Динитхе. На таких молочных одеялах, там балдахины, жемчуга, там все, вышитое серебром, золотом. Кальян курит.
При этом он надушен, у него зеркало в руках, там у него локоны какие-то, он такой, знаете, весь макияж, там, маникюр, пальцы не гнутся от перстней. И он так в зеркало смотрит, так управляет локоны, и кальян тянет. Чистый преданный. Что за шутка вообще, куда я пришел? И он двумя совершил оскорбление, потому что на сайте это был Пундарик Веденитхи. Это в прошлой жизни был царь Вришабхану. Он не узнал его. Ну, а Гагасхар, это же экспасия Радхарани, лила такова. И Мукунда, он понял смятение, он сказал, подожди. И он же певец, он же поет, он спел там эту шлоку про Путану, душераздирающую шлоку для преданных. Что, говорит, Путана пришла вообще убить его, а он ее принял как мать. То есть, кто же такой Кришна? И он когда пропел эту шлоку, Пундарика с ума сошел. Кальян выпал изо рта, вот так, бам, и дым пошел вот так вот. Глаза остановились. Но он где-нибудь пишет, оцепенел. Потом такое он устроил, он там все ломал. Рвал эти локоны свои, рвал одежду и кричал, кому же мы должны предаться, как не Кришне? Надо же. Путана пришла убить его, он как мать ее принял вообще, с такой любовью. Освободил ее. И там несколько часов все это. Не просто было безумие, это было трансцендентное безумие. Мукунда и Гададхар в экстаз погрузили, еще трансцендент. Что ж мне делать, говорит, я же совершил оскорбление в уме. Я не узнал, что это чистый предан. Стань учеником, говорит, все, аппаратка снимется. И так Гададхар станет с учеником, подари. Это лила. Всегда это будет, пока не будет общей миссии, где мы видим каждого человека как очень полезного и важного. Например, почему в вайшнавских театрах нет проблем? Ну вот, в той культуре, в Южной Индии, там нет проблем. Почему? Например, вы играете путану. Вы всю жизнь играете путану. Конкуренции нет. И критики нет. Кто-то играет олененка, который, знаете, вот Маричи принял форму Рамаяни, чтобы обмануть Рамачандру. Он всю жизнь играет этого олененка. Он на улице пройдет, на олененок пришел. Тот олененок, он всю жизнь олененок. Этот всю жизнь Равана. Все, полный порядок, полное погружение. Ничего не нужно. А в мире страсти все меняется, 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 меняется. Всегда конфликт, всегда нужно обсуждать, все нужно переигрывать, все нужно совещаться, и все, потому что все меняется постоянно. То есть у нас еще такого понятия дхармы нет твердой, нам труднее не критиковать, потому что все меняется. Но если у нас будет общая миссия, каждый займет свое место, на всю жизнь посвятит этому месту, у нас будет порядок. У нас не будет критики много.
Скажите, пожалуйста, вот женщина в семье, допустим, преданная тоже, несет большую нагрузку, особенно дети, когда там. И бывает так, что, допустим, Прабу может ходить там на бальву, там еще что-то, Матаджи нет. Вот как сделать так, чтобы и женщина, она получала тоже, что и получает муж, то есть скажет поделиться с ним?
Либо по очереди не могут ходить, либо муж рассказывает Бхагаватам потом. Жене пересказывает.
Обсуждать,
да, вместе. Это очень хорошо для мужа и жены. Их связывать будет духовный вкус, это очень важно. Они на самом деле будут дружить глубоко. Ну, если это так, это вообще повезло этой семье. Еще вместе баджаны поют, еще и философию обсуждают вместе. И причем с интересом. Это духовная дружба, это очень высокий уровень отношений мужчины и женщины. Чистый платонический уровень, ничего другого уже не нужно.
То есть и все вот эти вот проблемы, там, допустим, ну, с вожделением, там еще что-то, то они уходят, если мы этом перейдем.
Да, уйдут, постепенно уйдут. Конечно. Трансцендентное знание нужно очищает. Они будут помнить этот вкус экстаза духовного, вот вместе. Поэтому как-то будет странно переходить на другой уровень. Все страннее и страннее. А потом вовсе не нужно. В этом все есть, в этом вкусе есть. Харе Кришна, большое спасибо. Шри Шри Гор Нитай Ки Джай, Шри Гор Прабхупада Ки Джай, Гаур Примананды.
Чайтанья Чандра Прабху Ки Джай.